Добрый день. Сегодня, ну, в принципе, как всегда, я бы предложил вам поговорить о факторах мировой истории, о которых обычно не говорят. Мировой истории, мировой политики. Тем более, что была проанонсирована встреча патриарха и папы Римского. И дать оценку значения этой встречи я пригласил Ольгу Николаевну Четверякову, доцента МГИМО, кандидат исторических наук. И, как я понимаю, в общем-то, специализация ваша – это история Ватикана и его значение в мировой политике. Правильно, Ольга Николаевна?
Да, да.
Давайте, может быть, прямо начнем с такого момента о том, что насколько оценена или недооценена роль Ватикана в мировой истории вообще. Потому что почему мы должны обратить внимание на эту встречу?
Вы знаете, что касается Ватикана, я хотела бы сказать следующее, что тут вопрос не о том, что она оценена или недооценена, но, к сожалению, у нас нет понимания того, что значит сегодня Ватикан сам по себе, что значит его политика, что значит его статус. И самое главное, совершенно не знают ничего о конкретных целях и задачах, об истинных целях и задачах деятельности Ватикана. И вот эта проблема, она становится ключевой и главной, потому что все, что делает Ватикан, воспринимается исключительно исходя из декларации Папы Римского. Вот. Но декларация Папы Римского, она не направлена как раз на то, чтобы скрыть истинные цели и задачи Ватикана, скрыть суть того, что сегодня происходит. Поэтому проблема в том, что необходимо осознать, необходимо изучить то, что сегодня представляет собой Ватикан, и тогда все остальное, оно уже встает на свои места. Так вот, если мы будем говорить о Ватикане, то загадка Ватикана в том, что он обладает двойственным статусом. То есть, с одной стороны, это католическая церковь, и Папа Римский является главой церкви, с другой стороны, это государство, и Папа является главой государства.
Я бы еще сказал, с третьей стороны, это финансовый институт.
Ну, и, соответственно, да, как государство, он и обладает соответствующими финансовыми институтами, которыми он распоряжается как церковь.
А там к финансовому институту еще подтягивается такая вещь, как разведка, которая всегда подтягивается к вопросам финансовых институтов.
Соответственно, естественно, именно как государство он обладает и соответствующим органом управления, в том числе спецслужбами, которые опять-таки осуществляются, да, функции которых осуществляются религиозными организациями. Поэтому получается, что под видом религиозных организаций в реальности действуют спецслужбы. Поэтому, если мы возьмем ключевые ордена Ватикана, такие как орден иезуитов, Opus Dei и другие ордена, то фактически эти структуры являются действительно организациями, которые собирают информацию и которые связывают, да, различные сообщества в некую единую сеть, поскольку священнослужители, они обладают особым статусом, это не политики. Вот. Но в силу того, что они должны работать на Папу Римского, который является главой государства, то получается, что они реализуют функции политические. И вот это полное единение религиозной и политической функции, оно и не осознается, оно неосознанно теми, кто вступает в Ватикан в контакт, строит с ним какие-то отношения, вступает политику, потому что в данном случае Ватикан оказывается как бы совершенно на другом уровне, совершенно в другом измерении. И надо сказать, что вообще современные...
Он вне публичной политики, как минимум, да, это факт.
Да, что вот это очень важная вещь. Вот нас не могут никак осознать, что для Ватикана и для тех структур, которые связаны с Ватиканом, для них нет разделения между религией и политикой. То есть все, что делает Ватикан, это носит политический смысл, но происходит это под видом религиозной деятельности. И наоборот.
У меня здесь только один вопрос возникает на самом деле. Вот смотрите, мощнейшая структура, свой финансовый институт, свое государственное образование, своя разведка, о которой на самом деле написано, то есть ни одно исследование о том, что действительно оно же интегрировалось там и в Третий Рейх, они же именно по крысиной тропе, так называемой, уходили именно в Ватикан, то есть нацистские преступники, часть из них. То есть, соответственно, она была интегрирована со спецслужбами ЦРУ, потому что это именно они выводили нацистских преступников через вот эти, скажем, тропы. Крысиные. То есть написано достаточно большое количество исследований. И при этом это религиозный институт. Но несмотря на его как бы мощь, по сути, ну, он достаточно серьезный фактор политики, все равно происходит дехристианизация Европы. Помните, вот, когда мы с вами говорили о беженцах, о том, что это антикрестовый поход на Европу, но это не одними же беженцами это ограничивается. То есть это такой очень широкий процесс дехристианизации Европы.
Ну, это совершенно естественно, потому что изначально, когда католическая церковь оформлялась именно как противостоящая православию, то вот эти два момента, религия и политика, два эти составляющие, они были настолько тесно связаны, что фактически католическая церковь, она превратилась в теократическое государство. Вот с тех пор, как она получила свою папскую область, да, которая была подарена еще Пипином, то вот и началось ее утверждение именно как теократического государства. И дальше вся история Ватикана – это фактически противоборство между папой и между императором, между королями, то есть между его властью и между светской властью. Причем папа не только изначально объявил себя главой церкви, но он стал очень активно бороться и за светскую власть, за то, чтобы доминировать и стоять выше светских правителей. Вот. И поэтому со временем действительно очень сильно увлекшись мирским во имя утверждения христианской истины, так вот в итоге он и церковь обмерщил настолько, что это дошло, проявилось очень глубоко и в самом мироощущении, мировоззрении, мировосприятии католиков. Угу. Поэтому вот это обмещение церкви, погружение ее в светскую жизнь, погружение ее в финансы, в политику, в то, что совершенно не свойственно и чуждо, глубоко чуждо христианскому духу, привело в итоге к тому, что и сама христианская вера у западного человека, она стала очень мирской, обмерщенной. Вот. И в итоге вот это постоянное приспособление к чисто светскому мирскому началу привело к тому, что христианство начало очень сильно отступать и фактически стало восприниматься как некая комфортная идеология, которая фактически дает им возможность жить в обществе потребления очень удобно и хорошо, имея как бы такую вот христианскую оболочку, которую прикрывают в реальности абсолютно нехристианские смыслы, цели и задачи этой жизни.
Снимает внутренний дискомфорт психологический, что мы от христианства не отходим, с
да,
одной стороны.
Да, вот это продолжалось очень долго, поэтому все эти проблемы, с которыми столкнулась католическая церковь, все эти потрясения, которые были сначала гуманизм, потом реформация, затем просвещение, да, и начало дикой такой секуляризации. Вот это было совершенно все естественно, закономерно, потому что это был как бы адекватный ответ на то стремление к власти, причем к светской власти, к мирской власти, которая всегда отличала католицизм. Поэтому и сегодня, чем больше католицизм борется за утверждение своего влияния в этом обществе, да, тем больше обмерщается это общество. Вот такая закономерность. Казалось бы, парадокс, хотя никакого парадокса, как мы видим, в этом нет. То есть Ватикан – это, в первую очередь, власть, это стремление к власти, это жажда власти, ничего более. И именно так его характеризовали наши святые отцы.
Я бы, слушая вас, подумал о том, что вы абсолютно правы, ведь вот на эту, скажем, кривую дорогу католицизм вышел в тот момент, когда на чем они разошлись, то есть с православием, то есть когда объявил как бы папу наместником Бога непогрешимым. Это в религиозном обществе такой соблазн вызвало. Это же огромная политическая как бы власть, то есть власть, которую можно использовать в политических целях. Я вспомнил об одном из пап, еще на заре, скажем, там папства, который, придя в Ватикан, а он был молитвенник, он где-то там в пещерах жил. То есть он, придя в Ватикан и увидев, что там творится, решил это все дело бросить и удалиться опять в пещеры, как бы продолжить молиться. Такого всякий раз ловили, насильно притаскивали назад, чтобы от его имени, у него была слава, как бы молитвенник, от его имени дальше продолжать, потому что вокруг там сложился некий анклав. То есть это вот, вот этот путь Ватикана, он достаточно давно был заложен и постепенно отходил, и на сегодняшний день мы уже увидели действительно, что это скорее власть политическая, это скорее власть финансовая, то есть, да, это разведки, это все что угодно, но все меньше и меньше там непосредственно христианства как такового осталось.
Ну, да, потому что все это распространялось и на учение христианской церкви, и на таинство, и на этику. Вот, и поэтому, если учение было очень сильно извращено, и таинства тоже были извращены, то, что касается христианской этики, то она еще как бы оставалась, да, вот тем полем и телем острым, к которому все-таки боялись прикасаться. Но вот на то, как мы уже неоднократно писали, Франциск и пришел к власти для того, чтобы фактически размыть уже и вот эту последнюю как бы острову, христианскую этику, причем очень хитро, по-христиански, незаметно, постепенно, через
делом,
уступки.
Между делом, омывая ноги.
Как это, писал Самарин, да, иезуитизм – это есть большая сделка, сделка между правдой и ложью. Вот так незаметно, фактически меняя их местами, правда, ложь, ложь, правда, иезуитизм фактически растворяет и отменяет христианское учение. Вот в этом его основная цель, это его задача.
У меня только один вопрос. Вы сами как думаете, они эту задачу осознают или все-таки не осознают, или Ватикан использует, и он неосознанно это делает?
Нет, конечно, они это все осознают, потому что христианская церковь, она прошла...
Вы считаете, что они сознательно церковь, отталкивают...
Она прошла очень длинный путь, да, и, естественно, попытки врагов христианства изнутри разложить католическую церковь, они сопровождали на протяжении всей жизни. Но если все-таки... Прежние, первые папы, да, папы Средневековья, для них христианское учение, оно оставалось основой для, своих, для их власти, для утверждения их власти, то затем, мы видим, уже происходят очень серьезные перемены. И таким рубежом становится, конечно, Второй Ватиканский собор, который извратил христианское учение, поскольку это был собор, который... открыл, как бы осуществил экуменическое открытие Ватикана всему миру. То есть было признано, что истина, кроме христианства, есть и в других религиях. И таким образом истину можно искать в диалоге. Но при этом самое интересное, был в полной неизменности сохранен догмат о папском примате. Да, то есть было сказано, что церковь пребывает в католической церкви, хотя есть элементы истинной освященности и в других церквах, и в других сообществах. Но полного единения можно добиться только в случае, если эти другие церкви признают Папу Римского как главу церкви. Во всех документах это прописано, это никто не отменял. И таким образом получается интересная вещь, что христианское учение, учение о церкви, поскольку на Втором Ватиканском соборе было признано, что Иудея остается избранным народом, и таким образом фактически полностью отринуто учение о христианской церкви, то есть христианской экклезиологии, потому что раз есть эта церковь и другая, да, другой народ Божий, тогда в чем же смысл Ветхого, Нового Завета и Евангелия? Так вот, если он извратил это учение, то все остальное, главное, касающееся папской власти, оставлено в неизменности. Ну, вот, и таким образом получилась интересная вещь, что Папа Римский, он сохранил свой статус, но документы, принятые на этом соборе, они позволили фактически входить в контакт и подводить под контроль Папы представителей других конфессий, других религий. Вот это такой именно католический экуменизм. И в этом это смысл. И когда все это совершалось, это делалось абсолютно сознательно, потому что сегодня уже хорошо описана история Второго Ватиканского собора. Вот, мы хорошо знаем, что были эти, что представляли собой эти папы, которые совершали это первое, вот это Иоанн 23, это Павел VI. И последующие папы, они же очень хорошо понимали, что они сделали. И что, ну, поэтому не случайно они были членами масонских лож, не случайно все эти документы, которые принимались на этом соборе, они писали совместно с представителями иудейских организаций. И, кстати говоря, документы вот, Ностра Этата, который касался отношений с другими религиями, и изначально мыслился как документ, который меняет отношение к иудаизму. И, угу. И он так и замышлялся, и готовился он действительно представителями Бнайбрит, представителями антидеформационной лиги Бнайбрит. В написании принимал участие кардинал Бео, который был сам иезуитом. икуменистом, масоном, и входил в очень тесный контакт с этим представителем. Но поскольку было понятно, что если будет только этот документ, касающийся исключительно иудаизма, то это будет, не будет принято христианами Ближнего Востока, то ради этого документ был расширен, и кроме иудаизма туда были включены другие религии. И вот это как бы растворилось, да, вот это положение иудаизма. А это было основным, это было главным. Фактически признать то, что это не христианская церковь, а иудео-христианская церковь, угу. Потому что с тех пор начался иудео-католический диалог, который фактически сегодня уже завершается при Франциске, вот, поскольку фактически уже папа иначе признал, что они веруют в одного Бога. И это уже и было прописано в документах, но сегодня Франциск излагает это со всей как бы такой определенностью иезуита. Именно иезуита, то есть иезуитизм, как мы знаем, отличается тем, что его формулировки, они очень гибкие. Они очень гибкие, и если ты не понимаешь значение тех или иных слов или терминов, то ты можешь принять совершенно другое. Вот из этого он исходил. Поэтому, когда Папа Римский на одной из последних встреч уже в 15 году с иудейскими организациями повторил, что мы верим в одного Бога, вот, но значит, христиане объединяются через воплощение слова Христе, а иудеи через Тору, то есть, да, здесь Бог через Слово, а здесь Бог через Тору, то он фактически выставил некую иерархию. Раз у нас один Бог, иудеев Тора, а у нас Христос, то в силу того, что иудеи провозглашаются старшими братьями, выстраивается своеобразная иерархия. А далее, так сказать, соответствующее выражение вроде того, что в каждом христианине сидит иудей, да, что иудеи не несут ответственности за убиение Христа, и все остальное это уже как бы производное. То есть вот было совершено главное, была совершена очень серьезная, страшная подмена, фактически означавшая отказ от христианской экклезиологии. И этого как-то никто не заметил. И до сих пор католическую церковь называют церковью.
А в чем сосредоточена христианская экклезиология?
Учение о церкви о том, что народ Божий, верующий во Христа, тот, кто не признает Христа за Сына Божия, да, тот отпал. Потому что в соответствии с пророчествами, которые...
Ну, я просто хотел уточнить этот момент, в чем иезуитство.
И поэтому, поскольку христиане веруют в Троицу, в Бога Троицу, то мы никому не можем верить в Бога томодического иудаизма.
Ну вот исходя из того, что мы сейчас описали, то есть давайте дадим оценку проанонсированной встречи патриарха и папы Римского. То есть мы теперь уже примерно понимаем, как бы, кто с кем встречается.
Понятно, кто с кем встречается, но опять-таки непонятно смысл встречи, потому что...
Непонятно, зачем она нужна.
И смысл, сам смысл встречи, потому что не говорят ничего, не говорят ни об истинных целях этой встречи, не говорят, каковы будут ее последствия, и самое главное, не говорят о том, допустима ли эта встреча с точки зрения православного учения. И проблема вся заключается в том, что эта встреча допустима, если отказаться от святоотеческого православного учения. Вот в чем дело. Дело в том, что наше отношение к католицизму и его определение как ересью, оно зафиксировано не в каких-то документах, не в каких-то бумагах официально прописано, как у католиков, не все доктринизировано, абсолютно все у него, на них на любой случай есть бумажка, которую они вам засунут, да, вот, положат перед вам, схоластика, да, и будут ею тыкать. Значит, соответствие отношения к католицизму в Русской Православной Церкви основывается на святоотеческом учении. Святоотеческом учении, которое определяет католицизм как ересь, исходя из того, что самое страшное извращение – это была идея папской власти в церкви. Вот это ересь всех ересей. И если мы возьмем наших святых отцов, то именно на этом, да, они и строили свое определение католицизма. Преподобный Иосиф Пупич, да, Христа теснили на небо, на его место поставили наместника папу, Бога человека заменили человеком, а любовь систематическим устранением, уничтожением всего, что не поклоняется папе. Да, Марк Эфесский, святитель. Но если они, латиняне, совершенно отклонились и при том в отношении богословия о Святом Духе, хула на которого величайшие всех опасности, то ясно, что они еретики, и мы отсекаем их как еретиков. Да? Соответственно, преподобный Паисий Величковский пишет о латинстве, что оно пало в бездну ереси и заблуждений и лежит в них без всякой надежды восстания. Да, это, еще раз хочу подчеркнуть, фактически полное четкое определение, как ереси, абсолютной ереси. Значит, и так и определяли в Русской Православной Церкви католиков вплоть до последнего времени. И вот самое главное как раз понять, каким образом, как произошло то, что фактически руководство Русской Православной Церкви перестало определять католицизм как есть. А происходило это постепенно. Начало там было положено с владыки Никодима Ротова, который был ярым филокатоликом, который был экуменистом. Это началось в 60-е годы, причем изменение в положении нашей церкви началось под сильнейшим влиянием, давлением тогдашних властей. С приходом Хрущева меняется ситуация, когда нашу церковь заставили войти в Всемирный совет церкви, заставили присутствовать на Втором Ватиканском соборе. И тогда же отдел внешней церковной связи, во главе которого стоит Никодим Ротом, фактически превращается в такую лабораторию экуменизма внутри Русской Православной Церкви. Вот. И все 60-е годы фактически это положение укрепляется. Пока при патриархе Пимене с 70-х по 90-й год они не были немного заглушены, но с приходом Горбачёва с началом перестройки, вся вот эта вот школа, все ученики Никодима Ротома, они вышли на поверхность, его ну и тогда, и заговорили о необходимости встречи с папой для того, чтобы фактически начать процесс единения католической православной церкви. И уже апогея, конечно, это достигло с приходом к руководству отдела внешней церковной связи митрополита Илариона, который уже в 2006 году, кстати, еще до того, как он был во главе отдела внешней церковной связи, сказал, что мы должны создать с католиками некую единую структуру. Вот. А с приходом уже его к руководству 2009 года начинается психологическая подготовка русских православных людей к тому, что эта встреча неизбежна, что эта встреча является, как он писал, астрономическим фактом, рано или поздно она обязательно должна состояться. Вот. Причем в качестве главного цели и задачи возникало следующее. Необходима борьба за сохранение традиционных ценностей против секуляризма. Все. Все остальное отметалось. Отметалось, что это ересь, отметали все расхождения. Извращение, которое допустила католическая церковь, было забыто. Все то, что осуществлялось, какая экспансия идейную и духовную экспансию осуществлял Ватикан на протяжении многих-многих столетий в нашей исторической памяти, в исторической памяти русских людей.
Ты еще не закончил. Мне документ приводилось читать о огромном влиянии униатских священников на события на Украине. То есть там их роль, она далеко не последняя. Причем документ зачитывался в Совете Европы, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно, там в каком-то достаточно высокопоставленном органе. То есть это, можем сказать так, это не чье-то расследование конспирологическое, это факт практически.
Мы неоднократно писали, что в событиях на Украине Ватикан сыграл ключевую роль, поскольку, как мы знаем, главным ядром, объединившим и вот этим вот мотором всего этого протестного движения были греко-католики, униатские церкви, за спиной которых стоял Ватикан. Без этой мощной поддержки, естественно, католики никогда бы не могли сделать то, что они сделали. Поэтому это фактически была операция Ватикана, спецоперация Ватикана, которая планировалась давно и которая должна была как раз полностью изменить идейную и религиозную ситуацию на Украине. Фактически, введя Украину, вести Украину вот эту, в сферу влияния Ватикана через униатов. Что бы потом ни говорили, что униаты действовали как бы сами по себе, что они нарушили какие-то договоренности и прочее, все это было, конечно, ложь и обман, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, благословение на эту деятельность греко-католики получили незадолго до начала событий, там в ноябре 2013 года, когда впервые в истории глава греко-католической церкви служил литургию в соборе Святого Петра, присутствие Папы Римского. Вот, а служба эта была посвящена 50-летию принесения мощей Концевича, который является ярым садистом, который уничтожал православных людей, жесточайшим людям, который у них причислен к лику святых. Вот. Это было, еще раз говорю, непосредственно перед началом соответствующих событий на Украине. Так что все было совершенно четко и ясно заявлено, все было сказано, и дальше вся деятельность это проходила как раз непосредственно под их правлением. Поэтому все, что делается сегодня отношением Ватикана, вся политика Ватикана, его оценка Ватикана, она строится на лжи и на обмане. А обман и ложь это имеет тем больше эффект, что, к сожалению, у нас на протяжении очень долгих лет была фактически нарушена эта преемственность изучения святоотеческого наследия, которое определяет католицизм как ересь. И, конечно, в этом плане таким богословским переворотом, революционным переворотом стало заявление Илариона в 2011 году, когда он сказал следующему митрополиту Илариону следующую вещь, что с тех пор, как мы вступили в диалог с католической церковью, мы перестали квалифицировать их как ересь, как еретиков. Кто мы? Сказано не было. Но получилось следующее, что он как глава отдела внешней церковной связи и он как глава богословской комиссии поставил себя выше святых отцов. И мнение ОВЦС заменило учение, святоотеческое православное учение. Вот что произошло. То есть фактически это богословский переворот. И таким образом получилось, что святых отцов, их нужно, о них нужно не просто молчать, а они подлежат забвению, их нужно просто забыть. Расположен мораторий, как он сказал, мораторий, да, на квалификацию. То есть фактически заложен, положен мораторий на святоотеческое учение. Еще раз хочу подчеркнуть, это богословский переворот.
Ну вот я попробую с вами поспорить, скажем, а не может ли быть такого, что на самом деле общехристианская площадка нужна? Как бы, ну вот мы подходим условно, да, мы условно подходим к последним временам. Все, режь последний огурец, можно договориться.
Конечно, общехристианская площадка нужна, но не еретики на этой площадке. Христианство, церковь ну, есть.
Вы же не сможете пригласить. Вы же не сможете пригласить католиков на позициях того, вы приходите к нам на общую христианскую площадку, а при этом называете себя еретиками и отступниками. То есть этот диалог так не построится.
Так, Дмитрий, да. Это еретическая секта. Католики – это еретическая секта, так. Задача которых – добиться установления над православной церковью власти их папы. Все. Ничего другого в отношении нас им не нужно. Им нужна, нужно узнать власть в отношении
православной церкви. То есть у них экспансивная политика. Это поэтому мы не...
Экспансия – это по самой сути. Да. Поэтому, естественно, поскольку мы определяем папизм в соответствии со святоотеческим учением, как самую главную ересь, из которой вытекают все остальные, вот, то ни в какое единство, ни в какой контакт нельзя с ними входить.
Я это к тому, что говорю, что действительно ли нужно всячески противоборствовать этой встрече, и мы же с вами как бы собрались для чего? Чтобы дать оценку проанонсированному...
Да. Видите ли, с точки зрения святого отеческого учения, эта встреча недопустима. И наши православные священники и наш народ оценивают эту встречу как акт величайшего предательства. Это беспрецедентный акт. На протяжении веков об этом даже не могли помыслить. Сегодня нам эту встречу пытаются представить не просто как норму, но как выдающееся событие. Еще раз хочу повторить, это акт величайшего предательства. И народ это не примет. Поэтому получается такая ситуация, при которой сегодня те, кто готовит эту встречу, те, кто ее осуществляет, они ради единства с внешними силами фактически провоцируют смуту внутри нашей церкви. Это очень опасное деяние. Опасное деяние потому, что это смута в нашей русской православной церкви, которая является основой, да, духовной основой русского народа. Она приведет к смуте внутри самого народа. А поскольку русский народ является основой нашего государства, то это приведет фактически к страшному ослаблению самого государства. Поэтому говорили, что это вопрос не внутрицерковный, это вопрос политический, потому что сегодня церковь является духовной опорой, духовной основой государства. И если наносится удар по церкви, то наносится удар по самому государству. Но сегодня все политизировано. И эта встреча, она тоже производится, осуществляется в политических интересах. И то, как это все было осуществлено, келейно, тайно, фактически, как вы знаете, объявлено об этой встрече было буквально после заседания архиерейского собора, кстати говоря, после приезда Киссинджера, который состоялся в четверг, в пятницу, ну, как бы так обыденно, просто как бы, между прочим, объявляют, что состоится встреча. Это прозвучало как гром среди ясного неба. Вот так объявляют войну. Как-то просто, обыденно. Ну вот, но это на самом деле просто потрясение. На потрясение, в которое народ сейчас, после которого народ сейчас пытается прийти в себя. Потому что не сказали ничего. Не сказали реальности, зачем эта встреча. Не сказали, что будет на этой встрече. Как бы, так сказать, да, опять-таки, мимоходом заявили, что будет подписана некая декларация.
Я хотел узнать, будет ли там что-то итоговым документом? То есть, может быть, нет опасений больших, ну, встретятся они, разойдутся. То есть, еще тысячу лет не увидятся. Да. То есть, будет подписана какая-то декларация?
Вот, значит, объявлено, что будет подписана некая декларация. И утешает, говорит, что, как сказал митрополит Илларион, мы, значит, отказались от унии, поскольку она не угу. идет к единению. Совершенно верно. Уния сегодня не приведет к единению. И уния в той форме классической, к которой мы привыкли, ее не будет, потому что сегодня католики разработали, Ватикан разработал совершенно другую форму унии. И вот это от нас очень серьезно скрывает. Дело в том, что мы знаем всего в истории две встречи Папы Римского с патриархом. Первая встреча – это была в Ферраре. Да, это встреча, которая, как мы помним, закончилась развалом Византии. Так вот, эта вот встреча, которая состоялась в 1438 году, что очень интересно, она была проведена для переговоров о заключении унии, потому что на этой встрече категорически настаивал византийский император. Почему на ней настаивал византийский император? Потому что уния была той ценой, которую император должен был заплатить за поддержку со стороны католического мира в защите Византии от мусульманского государства турок-османов. Знакомые мотивы, да? Угу. Вот. То есть, чтобы католики защитили Византию от турок-османов, император обязует им патриарха встретиться с католиками, и хотя присутствующие православные были категорически против какого-либо унии, на них очень сильно додавили. Все это описано в истории, как минимум, сильнейшее додавление. И шаг за шагом они отступали, сдавая свои позиции. В итоге уния была подписана, в форме признания учения Римской Церкви православным. Но после этой сделки, как я сказала, с еретиками Византия пала под натиском турок. Вот это было следствие, последствия этой первой встречи Ирвуни. А вот вторая встреча, она состоялась уже после, вернее, в годы Второго Ватиканского собора. И тогда уже позиция в отношении того, как вовлекать православных под власть Ватикана, она была изменена, потому что тогда, в силу того, что католическая церковь признала, что в других христианских церквах тоже есть, да, гадать, но она не полная в силу того, что на ней не признают власть Папы Римского. И было понятно, что добиться открыто власти Папы Римского не получится, Ватикан пошел на изменение формы унии. В 1964 году состоялась встреча между патриархом Афиногором и Папой Римским, тогдашним Павлом VI. Они просто прочитали молитву «Отче наш» и обменялись поцелуем мира. Все. Угу. Вот так прошла эта встреча. А на следующий год, в 1965 году, одновременно в Риме и Фанаре, то есть в Константинополе, подписывается декларация об отмене анафемы. Причем сформулировано было так, что забудем наши обиды. Все. Ни слова об отступлении, да, католической церкви, ни слова о тех разногласиях, которые существуют между православными и католиками. Ничего не было. Просто подписали декларацию о том, что мы забываем наши неравновесия, потому что это недоразумение. Вот это и стало новой формой унии, потому что после этого что получилось? Что Папа Римский был признан главой церкви сестры, и его имя стало поминаться первым, как первым по чести, да, и вторым шел поля Константинопольский. Вот. То есть получилась следующая вещь, что фактически примат Папы Римского был признан без формального утверждения о том, что его признают. То есть это новая форма унии, неформальная. И вот именно такая модель, именно такой унии сегодня и должна быть применена в отношении других православных церквей, и, конечно, в первую очередь в отношении Русской Православной Церкви. И вот это от нас очень тщательно скрывает. Говорит, что такого, если пройдет эта встреча? Она ничего не будет значить. Ну, подпишут какую-то бумажку, но будут какие-то совместные действия. Ну и что? А то, что это фактически тектонический сдвиг, это фактически революция, ну, вот, это переворот. Это еще раз хочу сказать, это акт высочайшего предательства, потому что для Папы Римского подписание любой декларации, в которой будет говориться о том, что мы решаем совместные действия, будет означать, что его признают как главу церкви сестры. Это их позиция. Это их
как позиция.
Как
религиозного субъекта.
Что бы ни говорили, что бы ни думали, что бы ни делали здесь, это их позиция. Для них этот шаг, это не символический шаг. Для них этот шаг означает признание его как первым по чести. Первым по чести. Его признают главой церкви сестры. Это и есть вот та самая иезуитская форма унии, о которой у нас ничего не говорят. И после этого все изменится. После этого все изменится, потому что фактически это будет означать, что и католическую церковь, и православную церковь, они едины. При сохранении богословских, вероучительных, и при сохранении других разногласий, и самое главное, при сохранении ереси папизма, как самой страшной ереси, которая стала и причиной вот этой страшной экспансионистской политики, идейной экспансионистской политики, которую Ватикан проводит, и причем не только в сфере духовной, да, в сфере идей, но и в политике, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня Ватикан фактически является центром той духовной власти, новой духовной власти, которая создает единую мировую религию. И не случайно во время встречи с Шимоном Пересом в 2014 году речь шла о том, что необходимо создать организацию объединенных религий, в главе которого станет представитель Ватикана, глава Ватикана, Папа Франциск, поскольку он обладает моральным всемирным авторитетом. То есть речь идет действительно о том, что Франциск, он создает, причем в ускоренном порядке, вот эту единую мировую религию. В лоно его, в сферу его влияния должны быть вовлечены представители всех остальных церквей.
Я бы в заключение разговора хотел такой вопрос задать. То есть, ну хорошо, а вы считаете, что представители церкви нашей внутри, они что, не проснулись? То есть они-то почему не реагируют каким-то образом? Я вот не слышу, чтобы была реакция официальной церкви на эту встречу.
Дело в том, что они не вступают в диалог с народом Божьим. Не вступают в диалог. Было написано множество посланий, обращений, писем, телеграмм. Ни на одно из этих обращений ответа никакого нет. Нас просто не замечают. Если вы обратили внимание, каким образом митрополит Ларион объявил об этой встрече, то создается впечатление, что речь идет о том, что они, вот какая-то узкая группа людей, совершает все эти деяния, абстрагируясь от того, что существует народ Божий. Нас никто не спрашивает, нам никто ничего не объясняет.
Ну, собственно, не зря же мы начали разговор с того, что христианство на сегодняшний день подвергается гонениям в Европе. Ольга Николаевна, что я вам должен сказать? Давайте тогда подведем какой-то итог встречи. Спасибо, что пришли.
Нет, я просто думаю, что это разговор – это только начало.
Конечно, начало.
Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, эта встреча, она очень серьезно, она радикальным образом изменит ситуацию. И поскольку молчать нельзя, мы говорим, народ должен пробуждаться, я думаю, что вот этим разговором мы должны положить начало целой серии разговоров, куда должны приглашать людей, которые...
Могут дать оценку происходящему?
Могут дать оценку, объяснить и способствовать тому, чтобы народ просвещался.
Давайте так и поступим. Что ж, спасибо большое вам, что пришли еще раз.
Вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания вам. Добрый день. В студии Ольга Николаевна Четверякова, доцент ГИМО, кандидат исторических наук. Добрый день, Ольга Николаевна.
Добрый день.
Уже по тому, что именно вы в студии, можно даже не представлять, о чем мы будем говорить. Я бы примерно так определил нашу передачу. Это контроль над прогрессом. В качестве вступления я бы позволил себе близкие к тексту цитаты Вернадского. Они были написаны в очень интересный период времени. Это была такая бифуркация, только бифуркация предыдущего технологического уклада. Это 15-й и 17-й год. Вот две цитаты, им сказанные. Первая, 15-го года, говорит о том, что никакая другая война столь явственно не показывала связь между научно-техническим прогрессом и войной. То есть вот эта изощренность, которая... То, что война была поставлена на научную основу, это именно явление Первой мировой войны. По крайней мере, так считает Вернадский. Второй момент – это 17-го года уже, где он пишет примерно о следующем, что прикладные применения науки получатся просто и легко, когда в государстве будут созданы люди и научные организации, находящиеся во всеоружии знания, максимально доступные для человека и человечества в настоящий исторический момент степени. Итак, это как бы сокращенная цитата. Итак, какие же области научного изыскания, научной работы могут и должны быть выдвинуты? Три различные области. Первая – необходимость срочного, глубокого и полного изучения естественно-производительных сил нашей страны и прилегающих к ней стран. Я просто сначала, когда прочитал, что научные изыскания должны быть направлены на изучение производительных сил, я не сразу сообразил, там, в чем наука. И только потом мне стала интересна такая мысль, которую я почему-то нигде больше раньше не слышал. То есть суть войны на самом деле, к чему она сводится? Ведь смотрите, когда источником накопления была земля, а как бы экономика была аграрной, то воевали за территории, потому что территории – это и есть суть приращения капитала. Потому что аграрная страна, чем больше территории, тем больше оборот. Но ведь постепенно область контроля, скажем, вот этого борьбы за доминирование, она сместилась не в области территорий, а в области охвата рынков. Не территорий, а рынков. И тогда технологии начинают выходить на первое место. Отсюда и анализ производственных сил, как он пишет, страны нашей и прилегающих. Кстати, обращает особенное внимание на Азию во втором пункте, что надо ей заниматься. Предвидение. Я просто говорю, что это человек, благодаря которому у нас, собственно, атомная промышленность появилась в стране. Вот. А теперь я бы хотел сказать о следующем, что в такой системе, при такой интерпретации войны, если мы на нее смотрим, как войну за технологические зоны, за контроль над технологическими зонами, а, соответственно, как проекция над рынками, то тогда контроль над наукой – это и есть самый главный способ ведения войны. Он достаточно безболезненен для того, кто его ведет, скажем так, потому что они не кладут лучшие умы. Это же в свое время был Евгенический конгресс, который тоже по итогам Первой мировой говорит, больше лучших посылать на войну не будем, потому что лучшие тут же погибают, как самые пассионарные. Надо вести войну другими методами. И вот она видоизменилась. И вы, говорю, вот в этом плане контроль над научными знаниями становится основным. Это такое длинное вступление, о котором я говорил, что я, наверное, постараюсь объяснить, зачем я считаю эту передачу, и почему об этом надо говорить, и почему это актуально. Вот.
Совершенно верно, да. Я как раз тоже вот именно на этом хотела сконцентрировать свое внимание. И немножко этот процесс, то есть эту проблему углубить, потому что, что такое наука? Наука – это люди, которые... изобретают знания, да, которые исследуют объект и изобретают объект.
Совершают открытие.
Совершают открытие, да. Вот. Поэтому получается, что сегодня основной целью контроля и основной целью является человек. Причем не просто человек, а человек, который порождает интеллектуальные знания.
Творческий потенциал человека.
Да. Соответственно, основная рабочая сила меняется. Да, раньше были у нас крестьяне, крепостные, потом у нас был рабочий класс, да, пролетариат. Сегодня, ну, это были фактически промышленные рабы. Вот сегодня, значит, основной рабочей силой становятся интеллектуальные рабы. Вот, и поэтому для того, чтобы человека превратить в раба, необходима очень серьезная перестройка сознания. Для того, чтобы заставить человека работать исключительно в том направлении, которое необходимо заказчику. Вот, к тому, кто определяет вот эти все процессы. Поэтому сегодня действительно мы переживаем такую глубинную такую трансформацию. У нас вот многие люди, понимаешь, что-то такое, тектонические сдвиги какие-то происходят, а что-то очень серьезное. Но что именно они могут понять, потому что им просто не объясняют. Я хотела бы процитировать Грефа. У нас сейчас много цитируют его последнее выступление.
Да. Он всегда умудряется выступить так, что его потом долго цитируют. То, что знания людям не надо давать.
Вот я как раз хотела прочитать. Можно напомнить, значит, когда он выступал на Петербургском экономическом форуме в 2012 году, он сказал тогда, когда кто-то сказал о том, что необходимо привлекать, значит, массу, он говорит, вы говорите страшные вещи, вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания. И дальше. В иудейской культуре Каббалы, которая давала науки жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять плену с глаз миллионов и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученные правительством аналитиков, политологов и огромные машины, спущенных на голову СМИ, что мы сегодня видим с утра до вечера на телевидении, эти оболванивающие, отупляющие шоу, которые бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт. Вот это то, как сегодня управляется наше общество. И Греф это очень хорошо показал, так же, как он и на последнем тоже заявлении заявил, что необходимо ломать всю советскую систему образования, хотя мне непонятно, о чем идет речь, потому что советская система образования, ее уже нет.
Я хотел сказать, ее уже сломали.
Уже давно сломали. Вот. Но это было сделано специально, то есть это была фактически такая психологическая обработка нашего населения, чтобы подготовить нас к тому, что если мы сейчас не довершим этот слом, то наш идет катастрофа.
Так.
Поэтому либо, ребята, мы все уничтожаем, последнее, что еще оставалось, потому что это никоим образом не встраивается в современный порядок, и тогда мы сможем выживить. Либо, если мы оставим эту систему образования, которая у нас есть, это все приведет к тому, что Россия просто погибнет. Но я хочу сказать, что у нас, мы в прошлый раз касались проблемы образования, если помните, мы коснулись проблемы форсайта образования 2030. Мы ее только коснулись. Но сейчас фактически эти документы, они уже как-то не только хорошо представлены в интернете, но они действительно реально реализуются Министерством образования и науки. Поэтому то, что сказал Греф, это просто он приоткрыл как бы завесу с того, что действительно в реальности делается. Потому что в их форсайт образования 2030 планах и в тех, которые были опубликованы в первом варианте, и в втором, в 2013 году, там четко прописывается, вот можно показать, да, 4 этапа трансформации образовательных институтов, в соответствии с которым в 2017-2022 году создаются альтернативные системы образования, они набирают тему, то есть государство вытесняется. И этап четвертый, последний, 2022-2030 годы, это слом, тире ликвидация традиционных моделей образовательных систем.
Ольга, что за документ?
Вот. Значит, это форсайт образования 2030. Это документ, который был подготовлен агентством стратегических инициатив Московской школы управления Сколково.
Кем-то принят он?
Значит, он...
Какой характер он носит? Просто рекомендательный, обязательный? Это же не закон еще пока. Или
он
уже закон?
Носит рекомендательный характер для деятельности Министерства обороны, потому что...
Обороны?
Во все образования, извините, потому что фактически образование все приобретает значение Министерства обороны.
Мы с этого и начали с вами, что война у нас сейчас поэтому... будет в той области. Я понял ход мысли.
Да, поэтому это уже оговорка, да, которая условлена как раз пониманием сути происходящего. И в силу того, что вот вы правильно сказали, что там необходимо создать группу людей. Да? Значит, почему еще о Форсайте? Потому что Форсайт, вот что такое? Это не просто проект, это не просто прогноз, как мы думали, когда изучаются объективные показатели, да, объективные тенденции развития, в соответствии с этим выстраивается какой-то определенный план. Или ставится задача добиться того, чтобы решить реальные потребности, да, реализовать реальные интересы народа, общества или группы. Значит, как понимается форсайт нынешними и сегодняшними лидерами научно-технического процесса? Значит, он определяется так. Форсайт должен сформировать представление о том, какие коммерческие продукты должны появиться на основе новых технологий. После этого должны возникнуть люди, заинтересованные в перспективе создания таких продуктов. Наконец, данные люди должны сформировать ученым запрос на то, какие технологические барьеры следует устранить для создания необходимых коммерческих продуктов. И самое главное вот в этих форсайтах – это оформить их, да, в некие рабочие группы. Угу. То есть фактически речь идет о том, чтобы найти людей заинтересованных и сформировать, чтобы они действовали как единое сообщество. Вот форсайт проект, еще раз хочу подчеркнуть, не имеет ничего общего ни с прогнозами, да, ни с планами развития, которые исходят из реальных потребностей и интересов. Они реализуют те задачи, которые ставят перед собой люди, которые создают некие коммерческие продукты. Все. И поэтому и все современные планы, проекты, они у нас называются форсайт. Так вот, есть у нас соответствующие, я бы так сказала, оперативные штабы, не мозговые центры, а оперативные штабы, которые как раз и реализуют вот эти форсайт-проекты, которые затем они спускают в обязательном порядке нашим федеральным органам власти, включая и Министерство образования и науки. И
вот... Я вот тут просто подумал, что а им ведь по-хорошему это достаточно лукавый ход. Им и не нужна власть, им нужно влияние на власть определяющее. Они не хотят быть сами властью. Они остаются позади нее, но при этом своими рекомендациями постоянно направляют движение туда, куда нужно.
А понимаете, в чем дело? Сейчас вообще меняется сама система функционирования власти, сама система управления. Угу. Это тоже такой глубинный революционный процесс, который происходит незаметно, но которые не дают нам возможности фактически никаким образом нам, как народу, влиять на те решения, которые властью представляются. Вообще просто никаких, потому что и сама Государственная Дума, как законодательный орган, она представляется просто, превращается в некую такую функцию, у нее только одна функция – утверждать те документы, которые пишутся не ей, которые пишутся людьми, которые не имеют ничего общего, да, не представляют интересы народа некими структурами, либо консалтинговыми компаниями, либо некоммерческими организациями, которые представляют интересы бизнеса.
Заметьте, ведь сейчас много говорят о соглашении торговом, которое США продвигает и продавливает, а там же есть еще соглашение по предоставлению услуг, где образование тоже переносится из государственной сферы в частную. И что интересно, если государство, по сути, является выразителем, ну вот по всей, скажем, да, социальной теории на сегодняшний момент, государство является выразителем интересов общества, и общество обязано влиять на него, то если образование выносится в сферу коммерческих интересов, а там в частным структурам передается образование, то частный институт не обязан удовлетворять потребности общества или следовать его интересам. Они следовать будут своим интересам, и это как бы вот это не договаривается, но это следующий ход.
Совершенно верно. Поэтому мы и говорили, что сегодня, поскольку главная задача – это создать интеллектуальных рабов, которые будут производить знания, то,
присваивать продукт творчества, их интеллектуального творчества. Ведь раньше присваивали продукт производства, сейчас это будет точно так же присваиваться продукт, скажем, интеллектуальной и творческой работы.
Продукт интеллектуального творчества, да. Но все-таки даже речь идет именно о новой форме рабства, потому что там идет уже фактически тотальная зависимость. Но позже мы об этом скажем. Вот. А раз так, то действительно, естественно, образование, его превращают в рынок. А если это рынок, то это уже не образование. Это уже услуги, которые, как мы говорили, целью которых подготовить человека, обладающего некими навыками, некими функциями, некими, превращается в человек-функцию, который в данном случае необходим вот этому вот заказчику. Поэтому первое и главное, с чего все началось, почему у нас началась такая тотальная ломка, потому что началась приватизация сферы образования. И поэтому, когда сегодня говорят о том, что необходимо восстановить образовательное пространство, необходимо вести единый учебник, да, это исправит положение, потому что тогда необходимо ликвидировать ЕГЭ и создать новую систему, уже ничего не изменится, пока существует образование как сфера услуг. А она у нас уже фактически таковой стала. Потому что соответствующий закон 210, который был принят в 2010 году, мы об этом говорили, функции государства, они определены как услуги, и их можно передавать частным бизнесу, что и делается. Поэтому сегодня фактически приватизация наших образовательных учреждений идет полным ходом. И в первую очередь это касается, естественно, высших учебных заведений, куда переносится основная исследовательская база. Если раньше наши исследования концентрировались в академических центрах, в центрах Академии наук.
Государственных.
Государственных, да, совершенно верно. Потому что их очень трудно перевести под частный бизнес.
Да, я сразу, знаем, я ход проблема. Мысли поймал практически сразу, что это переносится, если у института, а не частные становятся.
Да, то есть никакие фундаментальные исследования, они их не по силам финансировать частному бизнесу. Вот, значит, сегодня переносится все туда. И поэтому наши вузы, они превращаются в научные корпорации, в научно-исследовательские корпорации. И, соответственно, образование, то есть обучение, оно становится как бы не основной функцией. Не основной, потому что все сконцентрировано на том, какой товар, интеллектуальный товар нужен заказчику, который будет это обращаться. Вот на это всегда обращали внимание, и это подчеркивали авторы «Форсайт образования» вот этого 2030, где они говорили, что действительно происходит коммерциализация этой системы, поэтому ненужные будут просто устранены, а те центры, которые устраиваются, потребности этих технологий, те вузы, которые устраиваются, они будут оставаться. Поэтому вот в этом суть происходящих изменений. Но, естественно, объявить нашему народу о том, что наши вузы превращаются просто в коммерческие структуры, в научно-исследовательские корпорации, которые работают на потребность крупного бизнеса, соответствующих, да, занимающихся новейшими технологиями, и что поэтому вся система образования фактически демонтируется.
До которого у нас еще в стране и нет крупного бизнеса,
Интересно, он
приходит к нам из-за границы обычно.
Почему, высшая школа экономики или тоже Россия открыто вот не объявит, да, что наш план ликвидировать традиционную модель образовательных систем. Все.
Она сейчас не помню, а или вы мне говорили, что высшая школа экономики – это филиал лондонской.
А у них теперь бакалаврская программа, совместная бакалаврская и магистерская программа с Лондонской школой экономики. Вот. Но поскольку мы понимаем, что Лондонская школа экономики, вот, у нее более мощные ресурсы и управленческий опыт, это уже одна из структур, тоже связанная с английскими спецслужбами, системой английских спецслужб, мы прекрасно понимаем, что кто там лидер и что высшая школа экономики.
Лидер тот, кто заказывает программу.
Является, поэтому я и сказала, что это оперативные штабы. Московская школа управления Сколково, агентство стратегических инициатив, Сколтех, да, центр Сколковский тех, это и открытый Сколковский университет и другие. Далее, вот высшая школа экономики. Это все вот эти оперативные штабы, которые реализуют те планы, те программы, которые срабатываются не здесь, которые разрабатываются в западных центрах. Да, в первую очередь, речь идет о тех мозговых центрах, которые пребывают в Штатах, которые входят в составную часть в разведывательное образовательное сообщество США. Поэтому получается так, что сегодня, как мы уже говорили, Россия превращается фактически в такую мощную экспериментальную площадку. Вот если раньше основным видом ресурсом, который можно было продавать, была нефть и газ, и на этом были сконцентрированы все силы, то сегодня, когда нефть и газ уже не могут обеспечить такие мощные доходы.
Не являются локомотивом экономики.
И началась вот эта паника. Да, почему задергался ГРЭФ? Задергался, потому что нужно срочно
объявить. Надо придумать, что
народу
качать еще отсюда.
Да, что нужно качать. А качать можно только мозги, да, только интеллектуальные ресурсы. Это то, что действительно в России осталось. Вот. Но при этом, обратите внимание, ГРЭФ сказал интересную вещь. Он сказал, хватит экспортировать мозги. Это безобразие, что идет экспорт мозгов. Простите. Есть уже где-то там по скромным подсчетам 140 тысяч ученых русских, из России работают за рубежом, там несколько десятков тысяч силиконовой долины. О чем говорить, когда уже основные, да, мозги уже там. Угу. Поэтому, значит, конечно, уже экспортировать не надо. Почему? Потому что эти мозги можно эксплуатировать здесь.
Я и хотел сказать, надо присваивать результаты, а не сами мозги. Конечно. Мозги пусть здесь сидят, да. А результаты пусть туда отвозят.
Да, соответствующий крупный, да, западноамериканский бизнес идет куда? Транснациональный бизнес. Он идет сюда, именно в нашу интеллектуальную сферу. Научно-технологическую. Угу. Вот, и поскольку основными опорными точками научно-технического творчества становятся университеты и вузы, то они останутся основной частью, филиалом фактически образовательного транснационального сообщества. Все, поэтому ни о какой национальной образовательной программе, ни о каком едином образовательном пространстве просто не может быть и речи. Нас просто страшно дует, потому что не говорят правду. Не говорят то, во что действительно реально превращают наш научный образовательный потенциал. Но тут все-таки некоторые товарищи проговариваются. Вот один, мы с вами говорили, да, что современной основой современного, ну, как только его не называют, третья технологическая или производственная революция, шестой технологический уклад, теперь почему-то говорят о четвертом технологическом укладе. Но вот новейшие технологии, которые сегодня используют, они, это те технологии, которые, как говорили, влияют в первую очередь на самого человека, его изменяют. Это нано-биоинформационные когнитивные технологии, которые действительно реально меняют саму сущность человека. Вот на Западе, в Штатах, этот термин появился в 2002 году, причем именно впервые его использовали в докладе научного совета США, потом этот центр, то есть этот термин встречается в документах научного разведывательного фонда США. Вот, и они как раз там этот момент углядят, что они направлены на изменение, совершенствование, вернее, не совершенствование, а изменение человека, усиление его возможностей. И писали очень важную вещь, там тоже указано, что это приводит к созданию двухуровневого общества. Так вот, у нас микс технологиями занимается кто? У нас тоже есть такие центры. И вот одним из таких центров является Курчатовский институт. Вот. И директор этого института Ковальчук, значит, он стал создателем не просто МБИК, да, кафедры МБИК-технологий или факультета МБИК-технологий, потому что в нескольких институтах еще присутствует, но МБИК-технологии он добавил СИ, то есть социально-гуманитарные технологии. Угу. Потому что речь идет действительно не просто о том, что эти технологии используются отдельно, используются конвергентным образом, поэтому еще называют конвергентные технологии. И дальше
можете,
он объясняет...
Можете пояснить, что
да,
это?
Да, сейчас поясню. Вот у него есть лекция, где он это все, да, пытается как бы донести. И там получается такая интересная вещь. Вот помните, когда мы говорили про трансгуманизм, угу. То фактически трансгуманизм – это объединяет сегодня передовых ведущих ученых западных, вот, потому что эти технологии направлены на изменение самого человека. И они всегда подчеркивали, что основная задача к 2040-45 году – создать искусственный интеллект. Искусственный интеллект – это и есть основная задача науки, ключевая угу. цель науки. Когда искусственный интеллект будет создан к 1945 году, вот тогда наступит момент сингулярности, потому что неизвестно, что тогда будет. Раз человек передает, то есть уже создал сверхинтеллект, то тогда именно сверхинтеллект начнет заниматься наукой и исследованиями. Все придется ему, а что тогда будет делать человек? Так вот, Ковальчук еще как бы даже более находно объясняет эту цель науки. Вот он в своей лекции сказал, основная цель развития науки – это не изучение и копирование, а воспроизведение систем живой природы. И вот сейчас, благодаря этим технологиям, ученые дошли до того, что они действительно теперь могут создавать гибридные антропоморфные технические системы бионического типа. Угу. Вот. Антропоморфные, похожие на человека. То есть фактически идет воспроизведение, да, то есть воспроизведение того, что создал Творец.
Ну, я вам могу сказать больше.
Значит, да, для чего тогда нужна наука? Для того, чтобы воспроизвести все то, что создал Творец, и, в первую очередь, естественно, человека, потому что речь идет, конечно, об искусственном интеллекте.
Вот что для меня интересно здесь. Во-первых, то, что в Курчатовском центре, в руководстве, в учительском совете сидят Ливанов, человек, который, по сути, стал уже прицей у языцах о образовании, да, о реформировании образования. Фурсенко, Набиуллина, Кириенко. То есть это вот такой большой либеральный блок. В принципе, если говорить в целом о шестом технологическом укладе, то я бы, Николаевна, вот что попробовал заметить. Дело в том, что я бы не стал, может быть, даже там искать метафизику. Это не так глубоко возможно.
Нет, абсолютно
это, возможно,
глубоко,
все
да.
лежит в более простых плоскостях. Что интересно, был такой человек, основатель кибернетики Норберт Винер. Он писал, не скрывал, это у него есть книга «Кибернетика и общество», где он говорил, что обратите внимание, что любая машина, я дословно почти цитирую, любая машина есть аналог рабского труда. И как только вы создаете любой вид машины, то должны понимать, что остальному человечеству придется принять на себя условия, как бы конкуренции, а, соответственно, условия рабского труда. Это вот уже близко к тексту цитаты, я дословно совсем не помню, но это точно вот такой смысл. Человек очень далеко смотрел, когда стоял еще у основания кибернетики. А вот это копирование человека именно с ним заставит завтра конкурировать людей. Потому что уже на сегодняшний день, когда мы читаем, например, про то, как происходит сборка плат, забыл город в Китае, где почти все платы паяют. То есть там уже люди работают вместе с роботами. То есть робот считывает со спины как бы положение работника, то есть когда он готов, развернулся, робот готов у него принимать, они рядом стоят уже. То есть там что-то, рабочая смена 8 часов, по звонку все встают, проходят контроль сетчатки глаза, чтобы вместо себя никого не подставлять, чтобы тебе начисляли твои трудодни. Можно работать 8 часов? Можно. Любезно разрешают остаться на 16. Вот. Можно по 16 часов поработать? Не запрещается. Вот. Я там понимаю, читая вот это все, я так понимаю, там Гиммлер, он просто локти кусает там, на небесах, глядя на все это. Это его мечта, практически это их мечта воплотилась, когда они думали о концлагерях, как о некой огромный, могущественный, вот такой вот транс, как бы, это была именно транснациональная корпорация задумывалась. Это, я просто этим занимался, я понимаю. То есть, и когда рассказывают о том, что они там евреев собирались уничтожать, но Гиммлер хотел построить Аушвиц из лучших материалов, чтобы это было выглядело максимально красиво в имперском стиле и так далее. То есть, замашки-то там были примерно на то, к чему мы сейчас подходим с вами.
Совершенно
я извиняюсь за большое включение, скажем
нет,
так.
Нет, все правильно. Дело в том, что действительно это очень все в реальности просто. То есть они действительно фактически пытаются в силу того, что человек, он все-таки самостоятельно мыслящий, он не позволяет, никогда не позволит собой управлять как неким объектом. Вот это уже недостаточно. Поэтому есть два пути. Либо превращать человека в полного киборга, либо создавать антропоморфное существо, которое полностью будет существовать человеком, но не будет обладать волей. Волей и духовной, у него не будет духовной сущности. И можно будет управлять. А остальное все интеллектуальные возможности человека, то есть весь его интеллектуальный потенциал, он будет в нем присутствовать. И поэтому, естественно...
Функциональный потенциал.
Функциональный. Поэтому, да, можно будет легко сопротивляться. А в силу того, что у нас этим как раз занимались, наша традиция ноосферы, это же здесь сработал соответствующий
соус. Вернадский, который я только что цитировал.
Вот, да, то именно этот потенциал, он здесь есть, зачатки. Поэтому Россия сейчас и использует как эту экспериментальную площадку, чтобы использовать тот потенциал, который там был наработан.
Который, да, у нас, кстати, который... очень большой.
Большой.
У нас недавно агентство Bloomberg опубликовало ряд рейтингов. Там для меня просто было большим показателем, что количество патентов у нас в России по сей день очень высокое. Я просто не ожидал этого. Я знаю, что у нас, вот как бы у нашей страны, у нашего народа максимальный творческий потенциал. Это я знаю давно, это я вот, изучая историю науки, просто обратил внимание. Но вот то, что у нас по сей день он сохранился высоким, вот это было для меня неожиданностью. И то, что его пытаются, конечно же, взять под контроль, как самое главное условие, по сути, того, за счет чего мы можем выскочить из ситуации. Это для меня тоже очевидно.
Вы знаете, одно из важнейших направлений этих когнитивных технологий – это создание нейронета. Вот, нейронет у нас мало кто знает, между тем, потому что так широко об этом не говорят. Между тем, нейронет, оно сейчас является одной из 9 программ научно-технологической инициативы. Это тоже проект, который заработан правительством для того, чтобы реализовать научно-техническое развитие России, обеспечить ее конкурентность, ее лидерство там к 30-му году. Так вот, что такое нейронет? Нейронет – это как раз и есть фактически создание глобального мозга как структуры, которая развивается из всемирной компьютерной сети. Нейронет – это, значит, интерфейс мозг-компьютер. То есть связать непосредственно уже мозг человека с компьютером без всяких посредников. Но это только первое начало. Вот наиболее ярко, там, что собой представляет Нейронет. Нейронет представил Павел Лукша, который является профессором Московской школы управления Сколково, автором, одним из авторов «Форсайт. Проект образования 2030», и который является экспертом транскоммунистического движения 2045, России 2045. А что-то, если мы начинаем изучать, то мы видим, что одни и те же люди присутствуют во всех этих структурах, которые сегодня занимаются. То есть у нас создается впечатление, что их очень много, и что они так представляют так достаточно широкие слои населения. На самом деле, когда начинаешь все это изучать, выясняется, что это небольшая группа людей. И еще раз хочу повторить, одни и те же. Вот, но поскольку их много, они распространены. Вот, кстати говоря, немножко вперед, например, вот когда вы сказали, кто присутствует в наблюдательном совете
Курчатовского
центра, вот я, значит, могу сказать, кто присутствует в наблюдательном совете Московской школы управления Сколково.
Я тоже тогда дополню.
В попечительском совете, да. Значит, Греф, Шувалов, Ливанов, Фурсенко. Ну, а дальше идут иностранцы. Там Дуган, Гисбар, кстати, там и Медведев, да. Вот. И в колесо в совете этого центра присутствует Чубайс, Волошин и компания.
Как называется центр?
Московская школа управления Сколково. Это один из этих оперативных штабов, который занимается фактически у нас подготовкой кадров.
Я сейчас буду дополнять, я
кадровый
понял.
Кадровый резерв. Далее. Есть у нас такой российский фонд прямых инвестиций. Значит, что это такое? Российский фонд прямых инвестиций — это фонд, который создан для привлечения иностранных инвестиций в лидирующие компании наиболее быстро растущих секторов российской экономики. Значит, он финансирует, является партнером агентства стратегических инициатив, которые реализуют и «Форсайт образования 2030», и другие программы, вот эти, в частности, научно-технологическая инициатива. Вот один из таких наиболее ярких деятелей этого оси – это Дмитрий Песков, который возглавляет направление «Молодые профессионалы», который присутствует тоже во всех структурах, и который как раз прославился тем, что у него как бы понимание кастового образования, люди одной кнопки, одни люди будут управлять, другие – это будут люди одной кнопки, которые будут, значит, подчиняться. И он же автор вот этого понятия «люди-ордеры», то есть это те, кто владеет акциями в людей. Угу. Вот как раз речь идет об этих интеллектуальных рабах. Так вот, значит, сотрудничает Российский фонд прямых инвестиций, который привлекает иностранный капитал, хочу это подчеркнуть. Угу. Значит, кто входит в наблюдательный совет? Улюкаев, Силуанов, Набиуллина, Строскан, да, Ран Вижье. Вот. Далее, что интересно, вот если мы этот Российский фонд прямых инвестиций посмотрим, кто является его партнерами, мы увидим, что его партнером является инвестиционный фонд компании Саудовской Аравии, Катара, Арабских Эмиратов, Кувейтов, Китая. Идет очень Турции, да, идет очень такое интенсивное сотрудничество.
Ну, с Турцией, наверное, уже не идет теперь.
Видимо, приостановлено. Вот. Но откуда такой интерес к Ближнему Востоку, да, чьи инвестиционные фонды этих арабских шиитов просто, да, передаются сюда на направление инвестиционных, то есть, извините, инновационных проектов, тоже очень интересно. Но далее, если мы посмотрим, какие сделки они уже заключили, Российский фонд прямых инвестиций, мы видим такую тоже вещь. Вот смотрите, есть такое направление, сделка, которую фонд осуществил с группой компаний, называется «Мать и дитя». Что такое «Мать и дитя»? Это крупнейшая в России сеть частных перинатальных клиник и больниц. Частных, очень дорогостоящих. Кстати, там занимаются как изучением стволовых клеток и всего прочего. Значит, что интересно, что в качестве ключевого инвестора вот этой вот компании, группы компании «Мать и дитя» является компания BlackRock. Вот. Это ключевая компания, которая управляет акциями предприятия, богатейшей. Компания, которая фактически является как бы уставом разведывательного сообщества США. Если мы говорим о том, что это единое финансово-разведывательное оборонительное сообщество США, то вот поскольку там входят банки, фонды, корпорации, государственные учреждения и прочее, BlackRock, вот Елена Ларри, наша исследователь, она назвала ее, да, одной из самых, она процитировала одного из исследователей, что это одна из самых таинственных организаций, да,
вот что там не написано. Это единственная компания, которая не только является крупнейшим владельцем, управляющим активами, но и одновременно располагает мощнейшей платформой алгоритмического трейдинга, самостоятельно присваивает рейтинги компаниям и странам, и, что совершенно невероятно, рекомендует правительству США, по каким ценам и какие конкретные активы ему покупать и продавать. По сути, BlackRock является, хотя по законодательству публичная торговая корпорация, но в каком-то смысле стоит над государством. Более того, многие виды ее деятельности регламентируются специальными секретными документами. И вот один из наиболее осведомленных в мире людей, бывший председатель ФРС Уолкер, назвал ее самой могущественной финансовой корпорацией в мире. Вот так и получается, да, такая интересная связь, что российский фонд прямых инвестиций вот, через эту компанию фактически связан с компанией BlackRock. Вот. Ну и другие, если мы посмотрим, какие проекты там существуют. Вот, например, в качестве соинвестора, да, привлекается капитал Московской биржи до ее первичного размещения в китайскую инвестиционную корпорацию. Опять-таки BlackRock, Европейский банк реконструкции и развития и ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока. Вот это к вопросу о том...
Я готов дополнять. Ага.
Да, как они все связаны. Это сейчас мы так далеко отошли от нейронета, но сейчас я к нему вернусь. Да.
Вот смотрите, если я просто посмотрел, кто у нас пересекается. Да? Изначально из тех инструктур, которые называли, это был Ливанов и Фурсенко, а у Российского фонда прямых инвестиций это Набиуллина, с тем фондом, который с Курчатовским центром. А теперь хочу сказать, существует еще такой российский научный фонд. Это государственная структура. Вот в отличие от того, что вы говорили, иностранные направляются инвестиции, да, здесь инвестиции российские, непосредственно государственные, то есть, по сути, принадлежащие обществу. Вот на 2016 год 18,7 миллиардов рублей направляется в этот фонд. Опять же, кто им руководит? Там тоже присутствует Фурсенко, Кудрин, Ливанов. То есть опять те же фамилии. Я в подтверждение к тому рассказываю о том, что вы говорили, что при иллюзии обилия фондов и разных направлений, на самом деле ключевые фигуры, это же тоже понятие из как бы public relation, как бы ключевые, там, как-то key person, вот это, как бы ключевые люди, которых необходимо контролировать, и, соответственно, здесь та же самая структура ключевых людей. Но есть еще один, есть еще у нас одна структура, о которой я тоже хочу сказать, потому что она абсолютно как бы подтверждает то, что вы рассказываете. Это наша российская DARPA, так называемая. Вот есть в Америке вот это Defense Advanced, там исследования оборонные. А есть наш фонд перспективных исследований, который, как ни странно, возглавляет Рогозин, которые действительно совершают открытия. Вот, например, там не так давно было анонсировано квантовое шифрование. Это довольно серьезный шаг, как бы. И опять же, в этом фонде перспективных исследований, который занимается оборонкой, в первую очередь, и курируется оборонкой, сидят Ливанов, Фурсенко и Чубайс. Мне вот это объяснить в моей голове, оно не складывается никак. То есть, вы же понимаете, что, ну, точнее, я хотел сказать, что тут было такое событие, пока все резали салаты 31 декабря, Путин подписывает указ о национальной безопасности. Он довольно интересный, но где-то там в середине, в 50-60-х статьях проходит такой пункт, что наука является приоритетным направлением для обеспечения безопасности. Вот это уже интересная сцепка. Все-таки она как-то подходит к тому, о чем мы говорим, что наука и безопасность – вещи неразделимые. Как можно заниматься наукой, имея контрольными органами, в контрольном органе, по сути, людей типа Чубайса, для меня это загадка, просто загадка. То есть, либо это имитация все-таки, давайте тогда имитацией называть.
Опять-таки, мы же с вами так говорим, да, что создается единое научно-образовательное пространство или глобальный рынок, который контролирует американские транснациональные корпорации. Все очень просто. Вот, поэтому, естественно, Чубайс, он как бы смотрящий от них здесь за тем, чтобы наука и образование у нас встраивалась вот в этот вот образовательный, научный, глобальный рынок. Все. Другой функции у него нету. Почему его на нанотехнологии поставили? Потому что это тоже новейшее направление. Но и вы знаем, ну, этим занимается
Сколько. Я тогда сразу догадался, что поставили для того, что что не можете...
Вообще хочу сказать, что это лозунг очень красивый. Да, наука превыше всего, наука – центр. Мы уже много лет говорим, ну, последние годы, да, что образование и наука – это стержень национальной безопасности, потому что без мозгов, да, ни одно общество не может существовать. Вот. И более того, могу сказать, что сейчас вот грядут выборы в 2016 году, и образование оно станет, и уже мы видим это, судя по тому, как об этом начинают говорить, ключевым направлением предвыборных кампаний. Все будут кричать о том, что там нужно свое образование, что там нужно укреплять, развивать и прочее, прочее. Но, понимаете, одно дело говорить о том, что его нужно развивать, другое дело говорить о том, как его нужно развивать и в чьих интересах. Никто не говорит, что нам нужно суверенное образование, никто не говорит о том, что нужна суверенная наука. Просто, что мы должны, чтобы не потерять конкуренцию, но чтобы, опять-таки, ее развивать, и чтобы быть конкурентоспособным, необходимо присутствовать на этом глобальном рынке. То есть, опять, какая цель? Присутствовать на глобальном рынке и быть там конкурентоспособным. Но если вы входите в глобальный рынок, тогда вы не можете работать на национальные интересы, не можете работать на суверенную систему национального научного образования. Когда при Сталине создавалась индустриализация, когда мы готовились к войне, да, все было закрыто. Да, наука интернациональна, но именно потому и создавали это все в секретных центрах, потому что иначе бы все это достояние, оно оказалось бы за рубежом. Это все было понятно. Сегодня, если говорить о конкуренции, то, понимаете, впадают опять в какое-то шизофреническое состояние. Но я хочу сказать очень интересную вещь, что вот мы, помните, много раз говорили, что все эти NBIX-технологии, новейшие технологии, они направлены не просто на изменение человека, они приводят просто к порождению некого иного вообще совершенно понимания человека. То есть действительно создается некий такой двухразряд общества, в соответствии с которым одни являются избранными, именно так понимается слово «элита», да? А другие превращаются в некий такой сырье, в некий биологический материал, который могут использовать в своих интересах. Мы это все показывали, мы это все писали. Вот. Но одно дело, когда говорим мы, как бы маргиналы нас выше. Другое дело, когда об этом говорят люди, которые непосредственно этим NBIX-технологиями занимаются. Опять-таки, вот я возвращаюсь к Ковальчуку, да, директору Курчатовского института. Вот в сентябре он выступал в Совете Федерации. Причем, я так поняла, раз уж это в Совет Федерации, то тут уже речь идет о том, что начинают просвещать уже как бы высшие уровни управленства, чтобы они знали, в каком они тренде. Да? И что он там сказал? Ну, он фактически сказал то, что им говорили, что сегодня создается главный, да, создается единое, американцы создают единое, такое распределенное научно-образовательное пространство или сеть. Контролируют все они. Далее он говорит следующее. Мир очень устроен очень просто. Новая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить себе на службу. Сначала был рабовладельческий строй, потом феодальный, потом был капитализм в том или ином виде фактически, но каждый раз это заканчивалось сменой формации. Почему? Потому что люди, которые элита пыталась превратить в обслугу, этого не хотели по двум причинам. Они хотели превратить... Во-первых, они были биологически такими же людьми, как те, кто их хотел превратить в обслугу. А во-вторых, у них вырастало по мере развития самосознание. Они сами хотели, так сказать, стать этой элитой. Вот о чем мы говорили, да, образованные люди. И вот весь этот круговорот происходил. А теперь получается следующее. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процессе эволюции человека и цель создать принципиально новый подвид Homo sapiens, служебного человека. Ну, некоторые это называют служебным, некоторые называют человек одной кнопки. Кто-то придумает еще какие-то более такие яркие названия. Главная суть. Вот если вы смотрели фильм «Мертвый сезон», вы хорошо помните, но тогда это были какие-то там рассуждения. Сегодня биологически это становится возможным сделать. Кстати говоря, я все время с вами студентом привожу в качестве примера этот фильм, даже показываю вот этот фрагмент, если вы помните, где кадры
есть. Фильм, который снял Бортко.
Да, кстати говоря.
Я просто уверен, что масса людей не знает об этом, я поэтому решил уточнить.
Вот, и там эти кадры, которые они снимали в концлагерях, где человек, заключенный ползает на четвереньках, ест траву, и он счастлив. Больше ничего не надо, то есть его уровень снизили до минимума. Ну вот, значит, и дальше. Средство популяции служебных людей очень простое. Ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарно. Мы с вами видим, это уже происходит. Вторая вещь – управление размножением, генетика, евгеника на самом деле. Третья вещь – дешевый корм – это геномодифицированные продукты. И это тоже уже все готово. Значит, фактически сегодня уже возникла реальная технологическая возможность поведения служебного подвида людей. Но что главное, дальше он говорит, это самое главное, потому что мы говорим, это недопустимо, да, это противоречит самому выживанию человека, да, это недопустимо с точки зрения законов природы для православных недопустимо, потому что это вообще, да, это бунт против Творца. А здесь он говорит...
Это решение человека воли.
И этому помешать уже не может никто. Это развитие науки, это по факту происходит, и мы с вами должны понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять. Очень показательно.
Ну, я вам могу сказать, что...
То есть, да, мы должны встроиться в этот процесс и найти там свою нишу. Вот что сейчас идет, что обеспечивает Чубайс. Они нам показали, да, другого пути нет, альтернативы нету. Это самое главное.
Потому что, когда мы говорим о суверенной науке, то ее как бы ценность-то не в суверенности как таковой, а в самостоятельности. Потому что она лишена не суверенности, она лишена самостоятельности. Ее с помощью фондов, которые все контролируются одними и теми же людьми, будут направлять строго в одну область. Хотите, вам один пример приведу, довольно да. забавный. То есть у нас не так давно был анонсирован автомобиль, General Motors, который сейчас, не помню, как же он называется, Chevrolet Volta, что ли, по-моему, который гибридный автомобиль с электро, как бы этим, на электроосной. Так вот, у него пробег 60 километров. И глава компании назвал это каким-то величайшим скачком в будущее и так далее. Так вот, электромобиль с пробегом 60 километров был создан в США в 1896 году. И давно бы это уже все перестало быть скачком, а было бы реализовано еще тогда, если бы тот же самый General Motors, а их за это потом судили, был суд, не поймали на том, что они подкупали мэров городов, чтобы те ликвидировали трамвайные пути, чтобы они уничтожали любую альтернативу бензиновому транспорту. Это как бы факт достаточно неафишируемый, но он не скрываемый, он известный, потому что были судебные слушания, их наказали за эти дела, как бы, но они управляли этим прогрессом в угоду того, что могли тогда с этого получать деньги. То есть и сегодня этот процесс точно так же управляем. А по поводу концлагерей и всего остального, ну вот смотрите, что интересно. То, о чем мы говорили, я, возможно, сейчас просто сделаю некий мостик в следующий шаг, да, там в нейронет и прочие вещи. Когда мы говорим о трансгуманизме, и когда человека заставят конкурировать с другим человеком, созданным, то ведь это, по сути, фашизм вот этого сверхчеловека над человеком обычным. Это очень сильно связано с концлагерями,
конечно,
со всеми
конечно,
остальными вещами.
Да.
То есть только так, то теперь понятие сверхчеловека меняется. То, о чем в свое время писал Бертранд Рассел, Нобелевский лауреат, когда говорил о диктатуре науки. Как бы, когда они-то тогда сначала пытались вывести сверхлюдей, оно не получилось. Вот она несколько перекомбинированная система, как бы доминанты одного социального слоя как бы, над другим.
Да, и тут еще одна очень важная вещь, тоже по поводу этого доминирования. Дело в том, что впервые фактически действительно реально создается такая система контроля, при которой человек не просто это добровольно принимает, потому что ему так перестроили сознание.
Ну, это да, это уже методика. Как его заставить принять нужное...
А дело не в этом даже, а в том, что ему комфортно только в этой системе.
Так, вот она, это уже так, на это и ловят, так на это и ловят всегда.
Новое. Причем так комфортно, что он уже просто не может дойти. Но одно дело, понимаете, когда комфортно там быть прислугой, да, обычной, там, классической, там, или гувернанткой, хорошо, там, ну, тебе комфортно, потому что тебе нравятся услуги. Другое дело, когда тебе комфортно, когда тебя превращают в некое иное существо вообще, когда уничтожают твою человеческую сущность. И ты сам это добровольно принимаешь, потому что тебе от этого хорошо. Вот я всегда привожу пример, как осуществляется электронная привязка детей через компьютерный игр. Когда они входят в компьютерную игру, они могут там абсолютно все, потому что они чувствуют себя сверхчеловеком. То есть именно поэтому чувствуют себя сверхчеловеком. То есть они там могут менять тело, они могут передвигаться в любых направлениях, они могут преображаться, да, в кого угодно. Вот. И после этого, когда они попадают в такой мир, возвращаясь вот в этот мир, который им кажется серым и неинтересным, естественно, они не могут. То есть это действительно самый сильный наркотик, вот, о котором писал Тимоти, помните, Мэлли, который фактически в Штатах тогда, в 60-е годы, занимался тем, что он фактически распространял, создавал эту культуру нарко, он разъезжал по университетам, просто навязывал, да, вот, дистрибьюторам.
А потом взялся за программное обеспечение.
Сказал, зачем это, да, если есть более сильный наркотик. Так вот, через это электронную привязку людей и меняют полностью, абсолютно перестраиваем. Причем не только сознание, перестраиваем им эмоции, потому что душа намерит три проявления, да, сознание, эмоции и волю. И волю перестраиваю полностью. Причем, еще раз говорю, ему настолько комфортно, что он уже не захочет возвращаться в нормальное, естественное человеческое состояние. Понятие личности, понятие чести и достоинства, оно вообще уже не существует. Эти понятия просто нету. Поэтому, когда мы говорим то, что ничего, у нас еще ресурс, мы еще изменим. Нет, ребята, все, потому что из наших детей они уже делают вот этих вот добровольных рабов, которым комфортно в этом электронном рабстве. И вот, да.
Я сейчас не ручаюсь за источник. По-моему, Иоанн Кронштадтский говорил, что мы-то еще при искушениях не жили, а вот после нас поживут. Ну, смотрите, то есть мы с вами должны потихонечку как-то двигаться к завершению передачи. То есть,
да, и подводить... про нейронет я не успела сказать.
Почему? Вот я хотел сказать, слово, может, да, быть, значит, может быть, завершение тогда мы
завершение,
закончим как
раз. Вот, да, все-таки как оно мыслится и что это такое, почему сегодня нейронет является основным направлением вот этой научно-технологической программы, которая делается на уровне правительства, которая должна вывести нас на глобальные рынки.
Но мы опять же понимаем, какого правительства. Вот оно как бы скрыто все.
Да, и главное, когда понимаешь, что именно нейронет, а не что-то другое. Да, вот мы знаем сейчас, со страшной силой социалка, то есть, да, ликвидируются больницы, элементарная медицинская помощь не может оказываться, то же самое с образованием. То есть, когда все рушится, ломается, в это время у нас нет более важной проблемы, чем создание нейронета. Вот. Поездить по России нищий и разрушенный, да, да, и дальше погрузиться в лекции Лукши, а нейронет — это, конечно, нечто. То есть, это знак мира. Так вот, он сказал, значит, что нейронет представляет собой возможность непосредственно передавать из мозга в мозг жизненный опыт и переживания людей. Поэтому нейронет – это та же всемирная паутина, только ее узлами являются не смартфоны, планшеты, ноутбуки, а человеческие мозги, облепленные инклюзивной или неинклюзивной электроникой. Вот. Поэтому, значит, с технической точки зрения, пишет, значит, работа происходит так: в голову человека в нужных местах вставляются электроды, которые могут фиксировать активность нейронов человеческого мозга и воздействовать на эти нейроны. Вместо временно используемых и достаточно громоздких электродов могут применяться постоянно вшитые микроимпланты. Вот. И таким образом через нейрошлемы другие люди погружают в такое состояние, при котором они действительно могут друг с другом общаться. Я хочу что подчеркнуть, что вот это нейронет, всего того, что дорожная карта составления научно-технологической инициативы, в частности, нейронет, поручена ОСИ, российской венчурной компании и Министерству образования и науки, то именно в системе образования детям нашим они сейчас и будут внедрять это нейронет. И недавно в Государственной Думе состоялась выставка, где как раз были представлены новейшие образовательные технологии, среди которых вот эти вот нейрошлемы. Когда вы их надеваете, вы погружаетесь в некий виртуальный мир, и которые дают вам возможность якобы более эффективно проводить процесс обучения. То есть вот на наших детях сейчас уже все это будет применяться. А еще раз хочу повторить, это не просто тотальная перестройка сознания, это перестройка фактически всего духовного строя человека. Вот, поэтому после этого уже ввести их в нормальное состояние будет невозможно. То есть вот как они взялись за наших детей? Для того, чтобы уже готовить фактически изначально, с самых раннего периода, вот этих интеллектуальных рабов.
Ну, что я вам хочу сказать? Здравствуй, неофашизм, потому что, на самом деле, в Европе-то исследования применения интернета и электронных средств для обучения, они все провалились. Потому что как только вам кажется, что вы детям помогаете, то в реальности у людей не напрягаются области мозга, скажем, да, не создаются необходимые нейронные и синаптические связи, а, соответственно, человек слабо умнеет. Ему не лучше становится, а хуже. А здесь этот инструмент на порядок более сильный,
чем... Дело в том, да, что все-таки в Европе еще остались какие-то, я прошу прощения, механизмы контроля. Вот почему они, так сказать, мы говорили с вами, да, производят эту замену этноса, потому что европейцы, они все-таки имеют богатый опыт самоорганизации, самоуправления. Новые мигранты уже нет, над ними тоже будут то же самое производить. А у нас сейчас фактически так называемые элиты или избранные, они относятся к нашему народу как к оккупированным, чужому народу. Поэтому здесь можно любые эксперименты проводить.
Они производят впечатление такое.
Впечатление, да. Но, по крайней мере, чужие. Они действительно инкорпорированы в совсем другой мир. Тида встроены туда в качестве такого, знаете, периферийной. Неважно, что периферийный,
да,
главное, что ты в этой штуковине.
Они себя бы пусть встраивали. Они население бы только не трогали. Себя-то пусть встраивают.
Вот. Но население как раз и рассматривает именно как вот это сырье, с которым можно, и главное, на котором можно сделать большие деньги. Теперь уже, раз в нефти, газа нет, будем использовать мозги. Поэтому сейчас все силы брошены. И вот эта истерика Грефа, она последняя данная, она очень это хорошо показала, потому что ну, вырвалось то, что действительно реально они делают. Ребята, надо ускорить процесс. Вот каков был сигнал. Поэтому это действительно абсолютно управо, чисто евгенический, фашистский проект, который превращает человека в недочеловека, да, в абсолютно управляемое существо, в объект воздействия. Причем биологически, как угодно, но и в объект, который просто недозволителен. Поэтому я думаю, что вот надо не просто ограничиваться уже рассуждениями, а исходить из того, что поскольку грядет вот эта предвыборная кампания, да, то необходимо, естественно, раз такая возможность у нас есть, сейчас открыто говорить о том, что те, кто фактически поддерживает эти проекты, они занимаются не просто разрушительными проектами, они создают проекты, которые несовместимы с нашей жизнью, как народа, как государства, да, как людей. В принципе, то есть идет не о том, что нам будет плохо, а речь о том, что вообще несовместимо. Ну, что просто мы идем как бы на заклане.
Ну, давайте попробую закончить на оптимистичной ноте. У нас, на самом деле, похожая ситуация в стране в 2017 году уже была. Когда ее уже пытались сделать площадкой для эксперимента всех тогдашних мировых тенденций. Тем не менее, надо сказать, что пока у нас с вами есть еще способность хотя бы замечать эти воздействия, надежда тоже остается.
Конечно. Ну, не только надежда, но и действия, поскольку я думаю, что самое главное, что нам сейчас нужно, это самоорганизация и самомобилизация. Потому что никто, кроме нас, нас не мобилизует.
Здесь я с вами согласен. Ну что ж, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.
До свидания.